Дмитрий Силов. Закон Затона. Читает Макс Радман. Фыв шагнул навстречу любимой и остановился в нерешительности. Сплошной туман, обволакивающий все вокруг. Это было страшно. К тому же он был живым. Шам это ясно чувствовал. Туман колыхался, расступаясь впереди и замыкаясь за спиной. И казалось, что он изучает путника, рассматривает, обнюхивает, как опытный торговец, принимающий дорогой товар. «Настя, что это за место? Где мы?» «А ты не догадываешься?» — удивилась Кио. «Край вечной войны?» — запнувшись, предположил Шам. «То есть мы умерли?» Настя улыбнулась. «Но если мы видим друг друга, слышим и любим по-прежнему, то какая разница, умерли мы или живы?» — проговорила она. «Главное, что мы вместе, верно?»
«Верно».
Фыв сделал еще один шаг и взял любимую за руку. «Только ты и я, снова вдвоем».
«Не, только вы вдвоем не получится», — сказал Рудик, выходя из тумана вместе с Руд, которую держал за руку. «Будем дружить семьями. Просто тут много всяких тварей водится, и вчетвером отбиваться от них сподручнее, чем вдвоем. Кстати, рад тебя видеть, Одноглазый».
«Взаимно», — радостно улыбнулся Фыв.
Монумент не обманул. Он вернул ему счастье, казалось бы, потерянное навсегда. И действительно, какая разница, где ты обретешь это счастье, в жизни или после смерти? Главное, что оно здесь, с тобой. Ведь что может быть прекраснее, чем быть в окружении друзей и держать за руку любимую, зная, что она тоже любит тебя? Единственное, что смущало Фыфа, это туман, который становился все гуще, местами свиваясь в угрожающие тугие узлы, похожие на клубки огромных серых змей. Вот один такой клубок размером с трехэтажный дом приблизился, и в нем утонули сначала Рудик, а после Руд, также счастливые и улыбающиеся, не почувствовавшие опасности, и внезапно растворившиеся в ней. И кисть Насти стала какой-то слишком нежной, словно он не ее держал за руку, а клок тумана, стремительно таявший в его пальцах. Фыф резко повернул голову, чтобы взглянуть в лицо любимой. Но вместо него был лишь туман, подступивший слишком близко. Ничего не было вокруг, кроме проклятой мерзкой живой взвеси, заполнившей собою все. И тогда Фыф закричал. Жутко, с надрывом. Потому что терять свое счастье раз за разом намного страшнее, чем умереть. Смерть, она один раз. А вот потери, повторяющиеся снова и снова, хуже любой, самой ужасной гибели. Ты словно возрождаешься и умираешь вновь, только еще мучительнее. Потому что, возродившись, каждую секунду ждешь, когда же все потеряешь опять. От дикого крика Шама туман вздрогнул. В его плотной структуре образовались провалы, и он начал стремительно таять, открывая перед Фыфом знакомую унылую картину. Огромный зал пещеру, стены которого были перевиты ниточками ржавых лестниц. Неровный пол, заваленный костями и полуистевшими трупами тех, кто тоже искал свое счастье и нашел его здесь. Вечное, которое у него уже точно никто никогда не отнимет. И монумент, равнодушно мерцающий мертвенной небесной синевой, отчего человеческие останки казались жуткими глыбами льда цвета чистого неба. Фыф упал на колени. «Ты обманул меня, монумент». Тихо проговорил он, чувствуя, как по щеке катится одинокая слеза. «Ты подарил мне вместо счастья иллюзию, красивую сказку, которая никогда не сбыться».
«Счастье и есть иллюзия», — раздался в его голове неслышный шепот. «А может, это был голос собственного разума? Мы верим в то, что нам хорошо, обманывая себя потому, что хотим быть обманутыми». Фыф не хотел этого слышать, ни чужих мыслей, ни своих. Ужасное горе переполняло его. Он зарыдал, уронив лицо в ладони, и замер. У него больше не было множества глаз, для которых, казалось, уже не хватает головы. Лоб над одним единственным глазом стал выпуклым и гладким, как раньше, когда Фыв был обычным шамом низшего уровня. Он уже испытывал подобное некоторое время назад, там, в мире своего счастья, оказавшемся иллюзией. Но тогда это не имело значения, ведь рядом были любимая и друзья. Но сейчас их не было. И ощущение новой потери потрясло Шама до глубины души.
Он уже привык к власти над стихиями, предметами и живыми существами. И теперь, когда все его нажитые потом и кровью трансформации и способности исчезли вместе со счастьем, в которое он с такой радостью поверил, чувство потери стало просто невыносимым. А когда живому существу больше нечего терять, у него появляется желание, невероятно сильное, всепоглощающее. Или умереть как можно скорее, или... Фыв поднял голову. Если бы кто-то смог в этот момент заглянуть в его единственный глаз, занявший половину лба, он бы, скорее всего, инстинктивно отшатнулся в ужасе. Такая почти физически ощутимая ярость полыхала внутри Шама, выплескиваясь наружу черной, липкой, удушающей волной. «Слушай меня, монумент!» — страшным, леденящим голосом произнес Фыв. «Ты отнял у меня мечту. Но твоей вины нет в том, что погибли мои друзья и моя любимая. Без глупой, несбыточной мечты даже лучше. Мертвых не вернуть, но зато я могу отомстить тем, кто их убил. Людям. Всему этому проклятому племени, возомнившему себя вершиной эволюции. Поэтому слушай мое желание. Я хочу стать как ты, монумент. Не просто убивать этих жалких существ, а делать это так, чтобы они сами приходили ко мне, а потом молили о смерти, как об избавлении от страданий». Пока он говорил, синее свечение внутри монумента начало пульсировать, словно сердце, бьющееся все быстрее и быстрее. И в какой-то момент что-то лопнуло в этом сердце, словно порвался сосуд, и алая кровь, клубясь, хлынула в сияние цвета чистого неба. Буквально в считанное мгновение цвет монумента изменился. Теперь вместо мертвенной лазури он сиял кровью, источал ее, закручивал в торнадо, вдруг взметнувшееся до потолка. Кровавый вихрь подхватил Фыфа, словно пылинку, и за долю секунды растворил в себе и самого Шама, и его лютую ненависть к людям, которые отняли у него все, ради чего стоило жить. «Тысяча снарков!» Петрович схватился за голову. Перед ним лежала распечатанная упаковка зажигалок снайпера со знаменитой надписью «Если пойду я долиною смертной тени». «Что случилось, хозяин?» — предупредительно поинтересовался охранный кип. «Случилось?» — задыхаясь от гнева, еле проговорил торговец. «Что случилось?» «Гравер, чтоб его в комариной плеши расплющило, мышкана неграмотного, лишнюю букву нарисовал, сволочь! Смертной! Мать его, смертной! И не на одной зажигалке, а на целой партии! И что мне теперь с ними делать?» «Со скидкой продайте», — осторожно проговорил кип, уже успевший изучить хозяина не хуже хорошей сторожевой собаки. «Со скидкой?» — прохрипел торговец. — Я и со скидкой? Смерти моей хочешь, чурбан синтетический? — Я как лучше хотел, — попятился кип, понимая, что сморозил что-то ужасное. — Лучше бы ты сдох. Держась за сердце, простонал Петрович, потихоньку осознавая, что ничего лучшего в этой ситуации придумать не получится. Принципы принципами, а скидку сделать придется. Впервые в жизни. Хозяин, на мониторе клиент. Машинным голосом произнес второй кип, наблюдавший за обстановкой внутри бункера. «Кого там снарки несут?» — раздраженно бросил торговец. Кип, не отлипая от оптического визира, который почему-то назывался монитором, наверное, другого слова в программе не было, выдал. «Расстояние до цели — 315 метров. Объект вооружен. В каталог постоянных клиентов не входит. Движется по направлению к бункеру. Судя по внешнему виду униформы и данным сети КПК, относится к неофициальной группировке вольных сталкеров. Визуально полученные данные, а именно ограниченная подвижность и пятна крови на одежде, позволяют предположить, что объект серьезно ранен». «Дай сам гляну», — поморщился Петрович, которого часто подбешивали казенные доклады кибов. «Не могли, что ли, в них закачать побольше алгоритмов нормальной человеческой речи?» И, глянув, проворчал. «Ну да, мать твою, позволяют предположить, когда дрозд еле волочится, того и гляди, сдохнет прямо порога. Иди, притащи его сюда, пока он там не рухнул, и его хабар кто-нибудь не забрал». Кип отправился выполнять команду, а Петрович на всякий случай закрыл за ним решетчатую дверь и, усевшись за стол, открыл для солидности ноутбук. Чтоб клиент, войдя, сразу понял, что оторвал серьезного человека от важного дела. Под таким соусом гораздо удобнее и продуктивнее разводить сталкеров, сдавать хабар за бесценок. Но дрозду, которого Кип фактически на себе втащил в бункер, было не до продуманных схем торговца. Он, если что и видел вокруг, то смутно. Того и гляди, отключится. Морда бледная, на лбу капли пота, левая штанина, в двух местах разорванная пулями, вся пропитана кровью. Ясно. Дрозд с минуты на минуту или вырубится, или кончится прямо тут, не отходя от кассы. Литра два кровушки, небось, в зоне оставил. Непонятно, как сюда добрался. Не иначе, как на автомате. Потому говорить с ним надо было жестко, коротко и без предисловий, чтоб дошло. «Хабар принес?» — повысив голос, прорычал Петрович. «Да», — с трудом вытолкнул из себя Дрозд, тяжело облокачиваясь на прилавок перед решеткой, отгораживающей покупателей от продавца. Отдышался немного, трясущимися руками открыл контейнер на поясе и вытащил оттуда артефакт, от вида которого Петрович невольно открыл рот. По нижней губе торговца стекла вниз внезапно выделившаяся слюна. Петрович спохватился, захлопнул пасть, вытер подбородок и, мысленно ругая себя за то, что показал клиенту, насколько ему интересен хабар, проговорил: «Ну, за эту непонятную хреновину я дам тебе панацею», — прохрипел сталкер. «Дай синюю панацею». «О как!» Петрович призадумался. Редчайший артефакт «синяя панацея» у торговца имелся. Один. На случай, если его самого смертельно ранят или болезнь какую подхватит в зоне, от которой можно ластами хлопнуть. Этот арт способен вылечить от чего угодно. Или убить. Страшно. Так что многие из тех, кто видел подобное, зареклись вообще брать его в руки. По идее, Петрович ничем не рисковал, если прямо здесь дал Дрозду панацею. Артефакт-то многоразовый. Однако поговаривали, что в редких случаях после излечения, или, как вариант, смерти пациента, артефакт разрушается полностью. И испытывать судьбу торговцу не хотелось. Но в то же время принесенный Дроздом неведомый арт, что лежал на прилавке, испускал интенсивный бирюзовый свет, который пульсировал внутри него, то разгораясь, то медленно угасая. А еще от артефакта шли вполне ощутимые волны нереальной силы, от которой по спине торговца ползли приятные мурашки. Так всегда бывало, когда наклевывался крупный куш. И Петрович решился. «Годится», — кивнул он. «Но панацею дам не насовсем, лишь попользоваться, чтоб ты дуба не дал. Устроит?» Дрозд, похоже, уже не мог говорить, лишь кивнул. «Понятное дело, кивнешь. Жизнь-то, она дороже любого самого дорогого артефакта». «Но одно условие», — прищурился торговец. «Ты расскажешь, где его нашел». Дрозд с трудом поднял голову. Лицо уже не бледное, а мраморное, глаза мутные. Походу, через пару секунд отключится или сдохнет. Петрович кивнул Кибу, что стоял рядом со сталкером, и тот все понял правильно. Быстрым движением выдернул из своего плечевого кармана желтую аптечку и прямо через одежду вкатил раненому из шприц-тюбика жестокий коктейль разных стимуляторов, составленный по рецепту самого академика Захарова. Дрозд захрипел, затрясся, но на ногах устоял. Более того, взгляд у него прояснился почти сразу, и руки трястись перестали через полминуты. Даже лицо слегка порозовело непонятно с чего. Когда крови в организме осталось от силы половина, румянцу взяться просто неоткуда. Но как бы там ни было, чудо-коктейль Захарова подействовал, и сталкер заговорил. «Короче, два дня назад выброс был, если помните. Да хрена с два такое забудешь». Раненый закашлялся, а Петрович переглянулся с Кибом, что стоял возле сталкера. «Чушь какую-то Дрозд несет. Не было никакого выброса. Да и рано еще. Явление и правда жуткое, которое проспать нереально даже в бункере, где можно пережить практически любые выкрутасы зоны. Но огромный, кроваво-красной волны, сметающей на своем пути все живое, не успевшее спрятаться ниже уровня земли, не было ни дня два назад, ни три, ни четыре. Бредит Дрозд под стимулятором, только и всего».